Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Алексей Тимофеев и Мария Меркулова. Леша,
да,
приветствую.
Всем привет.
Ну и что же, сразу к новостям. После гибели 9 человек во Владикавказской больнице проверят все медицинские учреждения Северной Осетии. Такое распоряжение дал в Рио главы региона Сергей Миняйло. Также он поручил разобраться в причинах аварий на кислородной станции больницы.
Да, но трагедию, напомним, в понедельник она произошла в больнице скорой помощи в Владикавказе. Произошла авария на кислородной станции. Взорвалась труба под землей. В результате скончалось 9 человек в возрасте от 47 до 85 лет. Всего в реанимации был 71 пациент. Ну вот, как сообщают в региональном Минздраве, все скончавшиеся находились в крайне тяжелом состоянии. Ну и понятно, что теперь необходимо расследовать причины случившегося. Собственно, об этом говорит Сергей Миняйло. Что касается обеспечения кислородом больных, которые продолжают оставаться в больнице. Сейчас туда, в больницу, привезли еще 3 тонны кислорода из Кабардино-Балкарии. Еще 1 тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который расположен в Моздоке. И ожидает еще республика поставок кислорода из Ставропольского края и Краснодара. Но помимо, собственно, кислорода, во Владикавказ была направлена группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф и специалистов Росздравнадзора. Ну и напомним, что СК, Следственный комитет региональный, возбудил уголовное дело по части 3 статье 238. Вот тут такая формулировка. Выполнение работы или оказание услуг, не отвечавших требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 и более лиц. Для меня вот эта формулировка оказания услуг в отношении образования и медицины всегда является, ну, такой, ну, спорной. Ну, да, понимаешь?
Услуг, да.
Да, ну, что, какие услуги?
Ну, если это же не частная, да, какая-то контора или заведение, это да. Больница.
Ну, в общем, надеемся, что больше
чтобы
не будет таких случаев, да, чтобы
было.
Потом, как бы по факту случившегося, как всегда, традиционно, и не только для России, но, мне кажется, для всего человечества, вот это вот после случившегося проводить проверки. Почему бы их не провести до и не выявить состояние?
И не только в регионе, где это случилось, совершенно между верно, прочим, да, а да, вообще да. Повсеместно стоит проводить такие регулярно проверки, особенно учитывая, что сейчас в эпоху пандемии коронавируса огромное количество людей зависит от кислорода,
совершенно
поступающего
верно, да.
Постоянно.
Поэтому необходимо, конечно, проверять всю инфраструктуру на предмет соответствия всем нормам, ГОСТам и так далее.
Да, и безопасности.
Радио «Спутник».
Мир на продажу. Национальную систему платежных карт могут приватизировать. И, как сообщают российские СМИ, рынок обсуждает эту идею с Минфином. Сейчас НСПК на 100% принадлежит российскому ЦБ. И, как считают некоторые эксперты, выглядит это как конфликт интересов.
Да.
Мол, ЦБ регулирует рынок платежных систем и при этом владеет одним из игроков этого рынка.
Да, совершенно верно. Но действительно возникают всякого рода вопросы. Мы напомним, что Национальная система платежных карт, НСПК, это такой центр операционный и платежный для обработки операций по банковским картам внутри России. И оператор национальной платежной системы МИР,
да,
ставший в последнее время популярный, там четверть рынка, между прочим, в России у карт
МИР. Она дает немало преимуществ своим владельцам. Поэтому...
Совершенно верно. И мы напомним, что, собственно, этот механизм был создан в ответ на антироссийские санкции. Речь о нем велась давно, но вот, собственно, санкции подтолкнули для внедрения этого механизма. Ну и говорят, что приватизация НСПК уже обсуждается Минфином, и в, собственно, ведомстве эту информацию подтверждают, подчеркивая, что конкретики пока мало, но есть принципиальное понимание, что это необходимо сделать. Имеется в виду приватизировать национальную систему систему платежных карт. Сейчас ведется разработка концепции. Значит, некоторые российские СМИ сообщают о якобы о двух сценариях, как можно приватизировать.
Это все, да,
провернуть, совершенно верно. Значит, передать, как в случае со Сбербанком, 50% акций плюс одну от Центробанка правительству, а остальное поделить, то есть 49, да, поделить между системно значимыми участниками платежного рынка. И второй сценарий, который, по мнению экспертов, Минфину больше нравится, это вариант приватизации 100% компании в рамках IPO. То есть просто выставить на торги, да, и продадут. Ну и коротко так, чтобы было понятно, посмотрел выручку и прибыль НСПК. Согласно отчетности, выручка НСПК за 2020 год выросла на 37,5%, до 20, более чем 22 миллионов. Миллиардов рублей, а прибыль достигла 8 миллиардов 230 миллионов рублей. Угу. 8 миллиардов 230 миллионов рублей, да.
Ну, это существенные цифры. Показатели, значительные,
конечно,
да. С нами на связи сейчас Александр Лосев, генеральный директор УК «Спутник управления капиталом». Мы ему и зададим вопросы о том, как вот это все может происходить. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, здравствуйте. Вот у меня возникает вопрос. Слушайте, ведь эта история была затеяна, собственно, как государственная в рамках защиты от санкций. А вот в случае ее продажи, ну или там приватизации, будет ли также защищена национальная система платежных карт от какого-то там стороннего западного антироссийского вмешательства?
Нет, конечно, не будет. Мы помним случай с «Русалом». И более того, мы тогда уже не защитим никакую информацию о наших платежах, о том, куда граждане и сколько тратят, кто тратит и так далее. Да, потому что сейчас мир, где большие данные становятся таким очень мощным ресурсом для бизнеса. А национальная платежная система как раз и поставщик таких данных. То есть можно будет понимать, кто что за что платит, в каких количествах, где больше количество переводов и так далее. Это раз. Вот смотрите, Китай сейчас, наконец-то до него дошло, что необходимо для того, чтобы государство не потеряло контроль над платежными системами, а у них вот эти вот Alibaba Pay, WeChat Pay и прочие платежные системы, 80% на них приходится внутренние платежи. И когда все эти компании собрались на IPO на американской бирже, Китай понял, что лучше сделать так, чтобы разгромить этот рынок, и пусть триллион организаций потерян, зато государство оставляет контроль. Мы видели, сколько утекает информации у банков по пластиковым картам.
Огромное, да, количество, конечно.
Огромное количество. Здесь
регулярно вот эти вот все новости, здесь, что опять куда-то слили что-то, да.
А, слушайте, ну и... хорошо, понятно, риски существуют, причем огромные. А тогда как же поступить, чтобы не было, с одной стороны, конфликта интересов, когда регулятору принадлежит один из игроков рынка, ну и при этом, значит, обезопасить национальную систему?
Да, и при этом, окей, вот такой, как конфликт интересов, да, это все выглядит, а это, ну вот на самом деле очень серьезно мешает и влияет сейчас на то, что
нет, происходит. Нет, это вообще не конфликт, на мой взгляд. Мне кажется, что это надуманный конфликт, потому что тот же самый Центральный банк, он прекрасно регулирует все платежи в стране, и более того, если Центральный банк будет создавать цифровой рубль, а это ни в коем случае не криптовалюта, это просто разновидность рубля, ему также придется создавать платежную систему, собственную систему для этого рубля. Вот тот же Китай, который впереди планеты всей по цифровому юаню, он как раз создавает все, делает так называемые три хранилища. То есть они говорят, одна валюта, два центра, три хранилища. Первое хранилище – это данные в самом Центральном банке по платежной системе. Второе хранилище – это у частных банков, которые подключаются к этой цифровой системе и которые сами проводят транзакции. И третье хранилище – центр обработки данных. Большая дата, big data, так называемая. И вот как раз двухуровневая система, Центральный банк и банки, это все работает. И в данном случае мир выпускают, эмитируют банки, Но тот же самый Сбербанк, он предлагает своим клиентам карточку МИР. Поэтому я не вижу здесь никакого конфликта интересов.
То есть смысла нет в этой вообще затее?
Нет, вот смотрите, затея. Тогда получается, что существует некий конфликт, ну, не конфликт интересов, а конфликт в финансовом секторе, сегменте между Центробанком, которому принадлежит НСПК, и который, кстати, отказался от комментариев по вопросу возможной приватизации, и Минфином, который вот говорит о том, что да, этот вопрос обсуждается и так далее, и разрабатывает концепцию, стратегию, как это можно сделать. А почему такая несогласованность в нашем финансовом блоке?
А, по-моему, ну,
потому что
вообще хроническая ситуация.
Сделал в 90-х или 80-х ментально. Время изменилось. Начинается серьезная холодная война между Соединенным Штатом, Россией и Китаем. В этой холодной войне прописаны в доктринальных документах Соединенных Штатов как противники, как враги. Это раз. Во-вторых, мир изменился, потому что большие данные и данные о том, сколько люди платят кому, когда, куда, становятся главным ресурсом, который позволяет индустрии на триллионы долларов. Вот так вот взять и отдать, ну, тогда мы вообще останемся беззащитными без всего, потому что когда это все будет в частных руках, и когда это попадет под санкции, в один прекрасный день это все выключат, и люди останутся без денег. Uh-huh. Да? И что будет, революция? Uh-huh. Они что хотят? Они хотят людей на улицы вывести?
Думаю, что нет. Что-то мне подсказывает, что цель не в этом все-таки.
Просто такие предложения просто надо наказывать чиновников.
Хорошо, вот такое, да, реакционное, да, но вполне разумное. Ну, когда в рамках тех аргументов, которые вы, Александр, озвучиваете, действительно очень логичным кажется ваше предложение. Мне, по крайней мере. Слушайте, ну хорошо, а кто победит-то? Вот давайте, у кого какие шансы на победу? Будет ли мир, в смысле национальной платежной карты, выставлен на продажу? Будет ли он приватизирован или нет? На ваш взгляд, кто победит? ЦБ, которому это принадлежит, или Минфин, который вот...
Считаю, что так быть не должно.
Да.
Я думаю, ЦБ все-таки поадекватнее, и ЦБ отвечает за состояние платежной системы, а не Минфин. Минфин налоги собирает. И главный здесь Центральный банк. Я думаю, что последнее, что сделает ЦБ, это позволит это приватизировать. Если же это будет, ну, ждем тогда повторения либо китайской истории, и тот, кто будет вводить этой системой, разделит судьбу Джека Ма, а может быть и Ходорковского. Либо будет что-то более серьезное. И тот, кто это затевает, здесь реально думается не только о прибыли, но о революции, о смене власти.
Угу. Услышали вас. Александр, еще одна новость. Российский бизнес призвал власти внедрить саморегулирование экосистем. Союз промышленников и предпринимателей такое вот предложение направил председателю ЦБ и главе Минэкономики.
В общем, наверное, слушателям стоит объяснить, что такое, да. что имеется в виду под термином экосистема. Экосистема – это комплекс сервисов, которые предлагает тебе то или иное юридическое лицо. Ну, типа там
Яндекс.Го.
Совершенно верно. Да, можно ей поехать на такси, можно заказать еду, можно еще так далее. И такие сервисы, экосистемы такие появляются и у Сбербанка, у ряда других банков и так далее. Но так вот, по мнению Российского союза промышленников и предпринимателей, саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. А сейчас на рынке даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение, говорят в РСПП. Якобы эти большие компании, которые претендуют на лидерство, боятся, что уже сейчас проигрывают зарубежным конкурентам. А поэтому в РСПП предлагают, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным российским фирмам, нужно вот ввести, внедрить.
Проигрывают где? На территории Российской Федерации или, прогрессу? Да. У меня вот такой вопрос назрел.
Александр,
что думаете?
Я думаю, что это рано, на самом деле. Нужно еще доказать, что экосистемы, в принципе, могут существовать. А это не банальная игра в детскую монополию. Потому что контролировать огромное количество разнообразного бизнеса, да, пусть объединенного вокруг финансовых групп, это очень сложно. И вообще саморегулирование вводится тогда, когда у вас количество субъектов в отрасли превышает несколько сотен. Регулятор не может это регулировать, тогда это все сводится на откуп самим участникам, выбираются специальные комитеты, разрабатываются правила, и есть организации, которые за этим правилом следят, за их выполнением и осуществляют надзор, помогая надзорным органам, то есть это саморегулирование работает в паре с надзорными органами, потому что сам надзорный орган не в состоянии это охватить. Вот когда у нас будет сотни экосистем, да, если они выживут, я очень сомневаюсь, что можно вот так вот смешать бизнесы, что он будет эффективно, что тот самый, вот самый известный наш, который теперь не банк, который запустил эту систему, да, вот что он справится, что одни сервисы не принесут ему достаточно большое количество убытков, и это снизит прибыль других. То есть мы должны сначала понять, вообще это работает или нет.
Но прежде вот они в бизнес, ну, в смысле РСПП говорят, что необходимо создать некий институт отраслевой при посредничестве Федеральной антимонопольной службы и отмечают необходимость независимого арбитража, то есть некого суда, такого органа, который мог бы регулировать возникающие споры и так далее.
Вот это вот надо будет сделать, потому что действительно необходимо следить и планировать. Если какая-то экосистема, допустим, захватит сервис такси, другая захватит сервис доставки, то, как нас учил Карл Маркс, капитализм – это не рынок. Капитализм – это монополия, но лучше звучит олигополия. То есть все механизмы, которые начинаются как рыночные, в конце концов приводят к монополии или к олигополии. И к росту цен, и к большему прибыли капиталистов. И вот здесь с этим мир научился бороться уже 100 лет. Да, все западные страны борются как раз с антимонопольными мерами. И надо вводить не саморегулирование. То есть саморегулирование – это просто закрыться от регулятора и вариться в собственном соку и делать все, что они хотят.
Ну да, и пусть крупные поедают маленьких.
Тоже так себе, да, история. Александр, а вот я как простой пользователь экосистем, а как-то для именно пользователей вот таких сервисов это вообще все саморегулирование, не саморегулирование, как это может сказаться?
Ну, смотрите, вот в индустрии управления активами, там тоже есть саморегулирование. В принципе, это сказывается положительно, потому что двойной контроль, можно жаловаться и в Центральный банк, и к саморегулируемой организации, саморегулируемой организации. Там есть действительно комитеты, есть органы контроля. Все это достаточно прозрачно, но это как повезет. Вот строительная отрасль, она тоже самая регулируемая. А сколько у нас обманутых дольщиков, а сколько у нас недостроя, а сколько у нас монопольного завышения цен и так далее, и поглощений. То есть здесь все зависит от того, каким образом создается организация, и, возможно, очень много будет зависеть от персонала, кто возглавит такую организацию и кто будет ее контролировать.
Ну да, здесь безусловно, вопрос доверия, собственно, к этому крупному и среднему бизнесу. Потому что, когда мы говорим о саморегуляции, у меня, например, может быть, это мое, как это, шизофреническое мышление всякое, знаешь, но я сразу начинаю думать, а не будет ли какого-то картельного сговора, например. Вот такая саморегуляция к чему может привести? К монополии? Поле может привести? Может. К тому, что они попилят, и не будет конкуренции, а будет повышение цен в одностороннем порядке, без сдерживающего фактора. Может быть
такое? А у нас не будет выбора, оплати
да,
или не бери.
Или не бери, да. Совершенно верно. Спасибо большое. Гендиректор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев был с нами на прямой связи.
Между тем, в МЧС разрабатывают стандарт, который будет регулировать инструкцию для каждого автомобиля, содержащую рекомендации для экстренных служб. И даже новый ГОСТ получил уже название «Карта спасения».
Ты знаешь, такая в каком-то смысле запутанная история, в том смысле, что в формулировках до конца не разобраться, непонятно. Я не нашел ни на сайте МЧС.
То есть я правильно понимаю, что для каждой марки и для каждой модели авто будет инструкция,
понимаешь?
По идее, для МЧС, по тому, как спасать людей из
вот
этого автомобиля?
Все СМИ переписывают формулировку «для каждого автомобиля». Вот что в этом, собственно, и кроется загвоздка для меня. В общем, давай коротко расскажем.
Давай.
Значит, в МЧС разрабатывают индивидуальную инструкцию для каждого автомобиля, которая содержит рекомендации для МЧС, как обращаться с машиной в случае аварии при спасении людей. Вот это будет ГОСТ, который определит общие требования к идентификации верификации, маркировки и идентификации карты спасения всех транспортных средств, находящихся на эксплуатации, в эксплуатации на территории Российской Федерации. Понятно. То есть будет карта, это некий регламент, который МЧСникам будет говорить, как нужно разрезать условно машину.
Если покорежено здесь, да, то лучше резать тут.
Совершенно верно. Почему возникает необходимость в этом? Потому что появляются все новые и новые виды транспорта, в том числе там гибридные машины, машины на электроприводе и так далее. Они требуют особого подхода, и с ними нельзя обращаться так же, как с машинами, например, с ДВС, обычными, двигателем внутреннего сгорания. И здесь возникает... Да, с этим разобрались. Понятно, что хотят. Теперь возникает вопрос у меня, по крайней мере, на который я не нашел ответа. Мы пытались дозвониться в МЧС, не получилось. Пытались дозвониться в Всероссийский научно-исследовательский институт при МЧС, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Тоже не удалось. Вот эта формулировка. Каждый автомобиль. Когда ты говоришь про марки машин, тут все понятно.
Нет, я имею в виду марка и модель.
И модель. Марка и модель. Здесь все понятно. А когда мы говорим про каждый автомобиль, у меня возникает вопрос. Вот эта карта спасения, это что, некая сертификация, которую автовладелец, каждый из нас, должен будет получать или проходить, например, при постановке на учет автомобиля или при получении страховки и так далее. Будет интересная ли это мысль, что-то для меня стоить или нет, вот эта карта спасения? Понимаешь, ведь это необходимо подтверждать, что твоя машина соответствует тем стандартам, которые приняты
и тем характеристикам, которые указаны.
Да, совершенно верно. Вот это что-то будет для меня стоить или нет? На этот вопрос пока ответа нет. Необходимы дополнительные разъяснения. И об этом, кстати, говорит председатель общероссийского общественного движения, движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
Есть всегда большое опасение, что у нас различные инициативы затеваются для того, чтобы кто-то освоил какие-то деньги. Поэтому тут надо просто во всем этом досконально разбираться. И желательно, чтобы была какая-то общественная экспертиза этого проекта, чтобы это все не принималось таким узкобюрократическим путем. Вот, собственно, все. А пока больше сказать пока не могу.
Ну да, специалисты тоже пока немножечко
В недоумении, не понимают, потому что мало информации. На официальном сайте МЧС тоже нет информации.
Ну, учитывая, насколько это такая народная история, я уверена, что в ближайшее время в любом случае ведомства и органы должны будут дать какое-то пояснение.
Но, может
подтвердить,
быть,
опровергнуть,
да, совершенно верно,
или детализировать.
Потому что, может быть, это мое там испорченное мышление, сознание, понимаешь, сразу думает о деньгах, и что это будет стоить для автовладельца.
Ну, почему же?
Потому
нет, что... мы же прекрасно знаем, что
в каком мире
многие...
мы живем, ну, совершенно вообще, верно. Да. Потому что инициатива-то благая. Понятно, что подобная стандартизация, подобный регламент действительно сократит время спасателям тебя спасти. Да? То есть, если они будут изначально понимать, какую машину и как с ней обращаться, как ее резать, чем резать и так далее, чтобы тебя спасти. Это, безусловно, благо. Но вот вопросы, тем не менее, остаются.
Да, пока есть еще вопросы, нюансы, так что будем разбираться по ходу дела.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И у политики. Украинская разведка сосредоточилась на России. По мнению директора Центра анализа стратегии и технологий Руслана Пухова, до 2014 года Главное управление разведки Минобороны Украины работало по Польше и Румынии. А вот теперь их деятельность вот только против России и республик непризнанных.
Да, в общем, уточняет эксперт, что в начале нулевых годов Главное управление разведки всерьез прогнозировало вооруженный конфликт с Румынией, и все военное строительство страны проводилось именно с учетом этого фактора. Но мы знаем, что между Румынией и Украиной есть в том числе территориальные споры в отношении Змеиного острова. Но вот в 15 и 16 годах были приняты стратегии военной безопасности Украины, доктрина, концепция развития сферы обороны и безопасности. И эти документы зафиксировали изменения разведдеятельности Киева, в частности, стратегия нацбезопасности, называя в числе главных внешних угроз военную агрессию России и российскую разведывательную подрывную деятельность. Мы поговорили с украинским политиком Владимиром Олейником, спросили, что он думает по этому поводу.
Украинская разведка сегодня работает не самостоятельно. Ей определяют планы работы, безусловно, в Вашингтоне. В принципе, нацелены на две страны. Главное – это Россия, в том числе и ДНР, ЛНР, и по плану там должны совершаться диверсионные работы. Двух направлений. Первое – это на значимых объектах социального обеспечения и, безусловно, террор в отношении руководства ЛНР, ДНР – это убийства, подрывы для того, чтобы запугать. И, безусловно, остается Беларусь. Интенсивные поставки оружия, взрывчатки и подготовка диверсионных групп из граждан Беларуси на территории Украины.
Но, в общем, не только Россия, но и Белоруссия, по мнению Владимира Олейника, является целью украинской разведки. Он, кстати, сравнивает...
Объектами пристального интереса.
Да.
Пристального внимания.
И он в каком-то смысле, Владимир Олейник, вступает в такой заочный спор с руководителем центра, с Русланом Пуховым, с которым мы начали новость. Потому что он говорит, что, например, диверсионные группы из украинцев готовились на территории Польши до 2014 года для того, чтобы, собственно, провести ту самую госпереворот или революцию достоинства, кто как называет.
Называет, да.
В общем, вот такие дела. Да, наверное, коротко еще скажем, что еще одна новость, связанная с Украиной. Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, украинский политик, экс-губернатор, генерал, заявил о том, что Владимир Зеленский боится Владимира Путина, говорит, что Зеленский в Москву не поедет, найдет кучу причин, трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным. Может быть, с этим связана вот деятельность разведки?
Ну, любопытный вопрос. Алексей Тимофеев, Мария Меркулова работали в студии «Радио Спутник».